как будто просила прощения, но вот незамечаемым выкрутом выходила снова на стрелу попреков, и оказывался виноват он. А уж сказано было раньше так много, что сейчас и забыто, чем оправдываться. Так много надо сказать, что и нечего. И госпожа диалога Маша опять. Да и не могота перекоряться снова и снова, когда разлука неизбежна. Неизбежна. Но почему-то не совершается. На нескольких последних жилках необъяснимо держится и не отваливается. И даже почему-то уговорились небывало 912-й встречать вместе дома. Однако ж и последние часы 31 декабря, как вырывая шею из затяга, он рванул и ушел, виня себя, конечно, но и не мог не уйти. Прости мне боль, какую я тебе причинял. От избытка собственных страданий я стал малочувствителен к страданиям других. Дети — вот все, что у нас остается. Казалось, в ту новогоднюю ночь полный разрыв, навсегда. Но из-под пальцев, из-под руки, необъяснимо откуда, вяжутся новые петли. Свойство семейных проблем — бесконечные новые и новые перекладывания в мыслях. А может быть, я не таков был с ней, не достало терпения, надо было больше доверия, больше увлечь своим делом? И на открытие Столыпинского памятника в Киеве он позвал ее с собой. Ты ведь тоже его любила? Или так же, как меня? На кого не откладывает отпечатка спутница жизни? Может быть, при другой жене, смягчающей, предупреждающей, Гучков не был бы так уничижительно нетерпим и к императрице? В борьбе с Алисой он иногда переступал границы, которые против женщины все равно нельзя. Тянулась полоса потерь, полоса неудач, еще перепутанная болезнями. 12-й принес Гучкову недоверие России, провал на выборах в 4-ю думу. 13-й — неудавшийся бунт октябристов, не стронувший Россию никуда. 14-й — несчастную войну. Из первых ее испытаний — Лодзинский мешок и добровольное решение остаться с ранеными, отстаивать их, если им суждено в плен. Душе, постоянно отданной борьбе крупномасштабной, освободительно опять увидеть контраст этих масштабов. В каком же ничтожестве мог я барахтаться? Что там могло травить меня так? А испытавший вновь это восхождение, пожалеть свою несчастную спутницу, что ей никогда не подняться сюда, что ей никогда не изведать, как мелкие ее обиды, как жалкие ее претензии. Пожалеть и простить ее в широкой мужской форме, то есть просить прощения. Когда так сотрясается мир, разве между гигантских воронок уцелевает луночка супружеских слез? И под гул орудий в предместьях окружаемой Лодзи, с последним, может быть, гонцом в Россию, последнее, может быть, в жизни письмо. Моя хорошая, прости, я причинял тебе всю нашу жизнь. Не перестаю думать о наших детях, душевно любящие тебя. А окружение не состоялось. Гучков воротился. И даже в обычную петербургскую и даже, увы, семейную жизнь. Впрочем, что-то же сохранилось, что-то понято из тех лодзинских записок, что он виноват. По законам нелинейности, через пороги всех окончательных разрывов они снова выглядят благоприличной семьей. Встречаются знакомые в Москве ли, на водах, расспрашивают одного о другом, получают ответы. Приписывает знакомый генерал, целую ручки Марье Ильинишне. Из разъездов. Маша, забыл бумаги, забыл ботинки, пришли. Война, много событий, много движения. И без удушья проходит 915-й. Только вдруг бросается Маша из ревности по его краснокрестным госпиталям, вносит неразбериху, ставит Гучкова в неловкое положение. И сколько б еще тянулось так? Но болезни, методично обступавшие много лет, то пухли ноги, то болели руки, то сердце, то печень, вдруг сошлись, сомкнулись воедино. И торжественная смерть нависла над Александром Гучковым в начале 16-го года. Кажется, так похоже на лодзинский мешок. Перед вечным расставанием, естественно, снова помириться, просить прощения. Нет, другой какой-то закон. Зачем ко всем испытаниям жизни еще послано было мне испытание злою женой? Бессердечная, честолюбивая женщина. За что ты послана мне вечным крестом и заклятием? Зачем ты въелась в жизнь мою и поедаешь? Покинь меня хоть умереть спокойно. Не подходи, не хочу тебя видеть. Как бы не так. По слабости, по беспечности, по отвлеченности на большее. Не разорвал обручальные кольца вовремя, и теперь они ложились кандальную цепью на впалую желтую грудь. Мария Ильинична как будто обрадовалась его смертельной болезни, как на добычу кинулась на ухаживание за ним. «Кошмар в лихорадке», — назвал ее Бурденко. «Смерч суеты. Уже не только к докторам, но к врагам, к Подмаеву, чуть не к Распутину за помощью. Надменное лицо. Одна она знает, как спасти горячо любимого мужа». Лежать приговоренному к смерти под вихрем раздражающих забот и беспомощно поражаться. Как же мог опуститься до этого воин? Уже подносят причастие. Через несколько дней тебя уже не будет, а она... Будет еще полвека выступать на земле твоей подругой, твоей памятью, твоей истолковательницей. Это была как будто не его жизнь, а карикатура на его жизнь. Совсем не та, какую он должен был бы вести. Но вот почему-то вывернулось так. Вывернулось от женитьбы. Как же мог не порвать за столько усилий? Как ты сам это выбрал? А глубже всего засело в ней кривое истолкование прошлого. Связь фактов не та, что была, а та, что доступна ее узкому уму и представляется ей удобной. Хоть спорь, хоть бесись, хоть кол на голове, но никогда не признает, что было на самом деле, от первых тех 10 лет, как будто любовного ожидания. Но не умер, но поднялся. И советами докторов направлялся в Крым. И, конечно, она. Бесколебно отрезал: «Нет, голубушка, в такое бессилие не залягу больше. Ты остаешься в Петербурге, ищи любой предлог. Ломай публичную комедию, как хочешь. Но ведь я умереть за тебя готова. Не надо, живи». Но дамы, которые все просверлят, но общество, вынюхивающее нашу семейную жизнь, как же ты можешь при твоем благородстве так всенародно меня унижать, так спокойно отвесить мне пощечину? Состояние дамы для нее функция организма. Чтобы быть дамой, она готова изъесть его. Сколько раз уступал, сколько раз был не тверд, но только не теперь. Ничего придумала. Болезнь мальчиков, операция у Верочки. Но ведь это все возможно и на юге. Все будут недоумевать, обвинять меня, что я не еду с тобой. Моя пытка увеличится тем, что 10 раз на день я должна буду отвечать, почему не поехала. Уехал. Скорей, одному и начать выздоравливать. Только после выгрызливой женитьбы можно понять, какое это счастье — быть совсем одному. Но как в тот решительный, нерешительный разрыв 5 лет назад, так и теперь проняло ее все же. Ощутило, что разъединение не отменится, разве только перевернется вся Россия и вся земля. И из Петербурга в Крым на Пасху. Начало моей жизни, моей любви к тебе тоже было на Пасху. И вот кончается любовь, не получив и не дав ничего. Сколько раз я уже с тобой прощалась, а все уголки души полны тобою, и вырвать каждый боль до крика. А теперь дошло до главного нерва, последняя операция. И захотелось понять, почему же любовь моя оказалась бесплодна. Мечтаю, чтобы ты хоть на одно мгновение, перед самой смертью, Христос с тобой, желаю тебе найти, чего я не сумела тебе дать. Нет, это того забирает за сердце, кто читает такое не 15-й раз. И кто не научился видеть холодной злости ее лица. Размягчиться нельзя. Размягчиться — в ничтожество впасть опять. Твое пасхальное письмо посылаю тебе обратно. Оно жгет мне руки. Будешь мстить мне — не делай орудиями мести детей». И в моем состоянии ты еще смеешь чего-то требовать от меня, давать мне советы о детях? Ты когда-нибудь себя для них переломил? Ты сам себя их лишил? Так писал он, и так писала она, не предполагая внезапно ужасного смысла этих слов, что через несколько месяцев сбудется по этим словам, и они потеряют Левочку. От менингита. Если уж занятая собой, так с собой. Упустила его. Отпустила 10-летнего стать на коне в рост и разбиться. Можно выиграть целую Россию, а женитьбу проиграть. Глава 67. Уже за час ночи. По пустому городу только казаки поезживали. Прибрели волынцы к воротам своей учебной команды в Виленском переулке. Кирпичников остановил, повернул строй фронтом, доложил капитану Лашкевичу. Лашкевич шагнул с тротуара к строю. «Плохо вы действовали. Никакой самостоятельности». А на войне понадобится и стрельба, и самодеятельность. Ну, все-таки спасибо. Разводите повзводно в казарму. Взводные повели. Да и рота не своя. Кирпичников остался при Лашкевиче. Тот еще его побронил, что целый день спрятался, уклонялся, не так действовал. Другой офицер бывает как свой. А этот чужой гадюка, барин, и никакого твоего промаха не простит. Завтра-то неужели Тимофею опять идти? Да, завтра очередь второй роты. Подошли оба прапорщика и спросили, идти ли им отбирать у солдат патроны. Но уже поздно было, и Лашкевич сказал, ладно, взводные сами отберут. Особенно поблагодарил Вельяминова за его стрельбу. Прапорщики попрощались и ушли в разные стороны, по домам. А Лашкевич пошел с Кирпичниковым в канцелярию. за очками своими золотыми, и он устал, лицо впалое, а стал бумагу читать и вытянулся, как на Смирно, и доверил Кирпичникову: «Государь приказал завтра же все беспорядки прекратить», и рассчитал: «Завтра пойдет команда от вашей роты в 8 часов. Будить в 6, я приду в 7. А сейчас первой роте скорей поесть и ложиться спать». Кирпичников: «Люди сегодня не обедали, не ужинали, чаю не пили». А Лашкевич свое: «Ничего, не такое теперь время, чтобы чаи распивать». Тимофей с надеждой: «Так я тогда при первой роте буду». «Нет, при второй», — распорядился Лашкевич и ушел. Ну вот, так и знал. Кряду 4-й день Тимофею на собачью службу. Никому же так не выпадает. Ротные казармы порзнь. В первой ели обед вместе с ужином. Укладывались. Пошел Тимофей к себе во вторую. Там уже спят на 2-этажных нарах. Лампа у дежурного, еще на другом краю 2 малых. Лампадка перед ротной иконой. Нижние нары все темные. Сел Тимофей на свою отдельную койку в углу, на кроватный столбик обопрясь, повис. Дежурный поднес уже разогретые в котелке. Стал есть, не чувствуя, не думая, об еде не разумея. Все-таки надеялся он кряду 4-й день не идти, и тяга сама с него спадет. А вот не спала.